Екатерина Шульман. Статус.
Здравствуйте, в эфире программа «Статус». Программа «Статус» выходит на трех YouTube-каналах. На канале «Бильд» на русском, на канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый вечер.
На канале «Живой гвоздь». Это тот самый случай, когда вы можете пройти по трем каналам и поставить три лайка. Ну, а мы, я думаю, сразу переходим к первой рубрике, тем более, что она включает в себя сразу хорошую новость.
Не новости, но события.
Или даже хорошее событие.
Ибо имеющие последствия. Или потенциально имеющие последствия. Нас, дорогие слушатели, упрекали резонно за то, что мы хорошую новость как-то по остаточному принципу используем, забываем все время про нее, если вспоминаем, то в последние 3 секунды нашего эфира, а это неправильно. Знаете, есть такой священный принцип менеджмента: планировать надо отдых, а работа все равно заполнит собой все пространство вокруг. Поэтому если вот не спланировать, так сказать, промежутки между работой, то они будут закрыты этим половодьем. Точно так же и с хорошими новостями. Мы решили, что давайте ее мы поставим первой, а все остальное все равно заполнит все предоставленное пространство, подобно даже скорее не жидкости, а газу. Так вот, вначале хотелось бы нам сказать о марафоне солидарности с политзаключенными, который проводили российские независимые СМИ 12 июня, в прошедший понедельник, вчера. Что это было такое за событие, если вдруг вы пропустили. Но пропустить это было трудно, потому что поразительным образом у многих-многих людей их, так сказать, лента, их подборка в Ютубе стала внезапно состоять из таких вот одинаковых картиночек, одинаковых заставок, на которых был написано хэштег «Ты не один». Итак, с 9 утра по Москве и в течение более 12 часов разные СМИ от «Дождя» до «Популярной политики» и разные каналы, мой в том числе немножко поучаствовал на, так сказать, утреннем отрезке этого марафона, передавали, собственно говоря, видеомарафон. Разные люди приходили в эфир и говорили о политзаключенных, выражали им всяческую свою поддержку, сочувствие и одновременно при этом собирали деньги. Деньги нужны для чего? Деньги нужны для поддержки семей политзаключенных, потому что человека сажают, человека штрафуют, семья остается без кормильца, им нужна поддержка. Кроме того, деньги нужны на адвокатов. Адвокат в современных российских условиях не может существенно повлиять на выносимый приговор, но он совершенно необходимый и единственно возможный коммуникатор между человеком, которого поедает система, и внешним миром. То есть передать информацию, передать что-то существенное в одну сторону, в другую сторону, и вообще каким-то образом быть связью между волей и тюрьмой может только адвокат. Поэтому адвокаты нужны, труд их надо оплачивать, адвокатов, к сожалению, преследуют тоже, поэтому надо, чтобы их тяжелая и рискованная работа каким-то образом была компенсирована. За более чем 12 часов этого самого марафона было собрано больше 34 миллионов рублей. Зловещая пауза в эфире. Значит, я помню, как в 2021 году, когда у нас были большие митинги за Навального и очень большие задержания и потом аресты, я провела сама на своем канале такую же похожую акцию. На 12 часов, естественно, меня не хватило, хватило меня на часа на 3. За эти 3 часа мне прислали 3 миллиона рублей, и потом за последующие еще несколько дней, по-моему, около 5,5 у меня набежало. Я помню, что максимальной проблемой было не собрать деньги, а потом их отправить. Я просто приобрела себе седых волос больше, чем у меня было до этого на этой процедуре, потому что я очень боялась, что что-нибудь зависнет. Или как разделить сумму ровно на три. Помню, закончился с тем, что я добавила какие-то свои денег для того, чтобы ровно поделить. Вот так дорого нам обходится, дорогие слушатели, незнание базовой арифметики. Умею я получше делить на три, может быть, не пришлось бы, а так пришлось. Это я к тому, что это многотрудное предприятие. Но каждый раз, когда такого рода вещи происходят, мы видим выплеск гражданской энергии. То есть люди ужасно хотят поучаствовать хоть в чем-нибудь таком, что одновременно полезно, осязаемо полезно и ненаказуемо немедленно. Относительно ненаказуемости. В 2021 году, хотя уже существовали, как вы понимаете, и организации иноагенты, и организации нежелательные, но еще не было статьи о военной цензуре, еще не было настолько широко понимаемого экстремизма, хотя организация Навального была уже экстремистской. Тем не менее, в 2023 году мы не можем с полной уверенностью сказать, что отправка денег таким образом всегда будет совершенно безопасной, что не наступит каких-то последствий. Люди, которые жертвуют, тоже, конечно же, об этом знают. Если они делают это из России, они понимают, что какие-то сочетанные, как выражаются травматологи, риски к этому прикладываются, но, тем не менее, они участвуют в этом, я бы сказала, с энтузиазмом. То есть это тысячи людей, которые присылают по небольшой сумме, и вот таким образом складывается сумма очень и очень ощутимая.
Ну, давайте, если можно, коротко. А последствия-то какие?
Для того, чтобы понять последствия, давайте мы с вами посмотрим на другую сторону, так сказать, участников. Мы с вами говорили о жертвователях и об их мотивации, об их рисках и о том, что они идут на эти риски, если при двух условиях. Если они не рассматриваются как избыточные и если есть какой-то результат. Вот мне кажется, часто повторяемые упреки нашим согражданам в том, что они там на протесты не выходят, в общем, беспочвенны. Вот почему. Люди не хотят жертвовать собой ради просто символического эффекта. Но как только появляется возможность что-то сделать, они очень охотно в этом участвуют. Мы это видели много раз. Мы это видели на примере помощи, скажем, задержанным, на примере работы УВД «Инфо», которая вся строится на волонтерах. Люди очень хотят там привести передачу, побыть волонтером на телефоне, то есть как-то поучаствовать. Вот этот вот специфический гражданский практицизм, мне кажется, свойственен нашему обществу. То есть люди готовы и идти на труды, и идти на жертвы. Вы понимаете, что деньги отдавать – это такая довольно существенная вещь. У нас есть интересные результаты опросов, в которых респондентов спрашивают, готовы ли они помогать СВО деньгами. Так вот, это минимальный процент, а всегда из всех форм поддержки. То есть люди говорят, что так-то мы все поддерживаем, все нам жутко нравится, они даже мобилизацию поддерживают, а деньги отдавать не хотят.
А вот политзаключенных готовы поддерживать, мы это увидели.
Причем совершенно с реальными своими действиями.
Мы сейчас посмотрим рекламу, сразу после рекламы мы вернемся в студию.
Образцовая домохозяйка – икона стиля и эталон женственности. Роскошная блондинка с идеальной фигурой – это она, Барбара Миллисент Робертс, или просто Барби. Да-да, кукла Барби – самый желанный подарок для любой девочки с 1959 года. Влияние, которое Барби оказала на женщин по всему миру, сложно переоценить. Особенно ярко это было заметно в 90-е. Девушки поголовно красились в блондинок, с ног до головы одевались в розовое, изнуряли себя диетами и даже ложились под нож хирурга в погоне за недостижимым идеалом. Стандарты красоты – штука переменчивая. Рубинсу или Кустодиеву Барби бы точно не понравилось. Стремление соответствовать несуществующему идеалу точно не делает нас счастливее. А вот устойчивая самооценка – вещь нужная и полезная. И с этим может помочь психолог. Мы хотели бы порекомендовать вам наших друзей сервис по подбору психолога «Альтер». Он соединяет клиентов со специалистами, которые лучше и быстрее всего помогут решить проблему. Вам нужно только заполнить анкету и отметить в ней темы, над которыми хотите поработать. В анкете вы сможете указать свой изначальный запрос – принятие себя, страхи и тревога, проблемы на работе, отношения с партнером и так далее. А встретиться со специалистом можно как очно, так и онлайн. Альтер тщательно отбирает специалистов, проверяет образование, часы супервизии личной терапии, компетентность. По результатам отбора в базу попадает только 13% специалистов. У Альтер высокие оценки клиентов и хорошие отзывы. Сервис делает все, чтобы вам было комфортно, и вы могли получать регулярную помощь. Совсем недавно для своих клиентов Альтер создал внутренний закрытый клуб «Альтер Клаб». сервис помогает людям глубже узнать себя и получить больше ценностей от психотерапии. Alter Club – место, где можно безопасно обсудить свой опыт, поделиться инсайтами, найти поддержку и разобрать различные психологические темы с экспертами сервиса. В сообществе регулярно проводят бесплатные вебинары и публикуют полезные материалы. Кроме того, Alter – это проект социальной миссии. Компания помогает пострадавшим от политической ситуации и участвует в благотворительности. Цена за сессию – всего от 1500 рублей. А с промокодом «Статус-20» стоимость первой сессии снизится на 20%. Переходите по ссылке в описании и подберите подходящего вам специалиста.
Не знаю, заметят ли.
Мы продолжаем нашу программу и продолжаем первую рубрику.
Итак, мы продолжаем говорить о нашей с вами хорошей новости, о наших хорошие события. Мы описали, как нам представляется мотивацию аудитории. Теперь надо сказать пару слов о мотивации организаторов. Обратите внимание, что среди организаторов не только широчайшая линейка всех независимых СМИ России, работающих на наше общее несчастье вне России, но и целый ряд политических структур, которые часто упрекаются в том, что они не ходят на общие собрания, не принимают участие в конференциях, вообще хотят, чтобы к ним все ходили, а сами никому не ходят. Так вот, когда появляется осязаемая деятельностная цель, как выясняется, все отлично друг с другом могут работать. Тут тоже мы видим пример того же специфического гражданского практицизма, который мы, наверное, должны записать в свойства нашей политической общности, нашей политической нации. Объединяться ради символизма трудно нам, вообще создавать политические структуры, прямо надо сказать, не очень хорошо получается, но очень хорошо получается у нас создавать две вещи, и мы с вами об этом говорили. Это структуры правозащитные, помогающие в широком смысле, защищающие права, не обязательно юридические, и структуры медийные. Вот это вот прям наши национальные таланты. Партии, парламенты, политические институты не очень мы умеем, а вот это мы умеем очень здорово. Поэтому такого рода мероприятие, объединившее две цели, правозащитную, помогающую и медийную,
было обречено на успех.
Абсолютно точно. Надо нам в нашем, так сказать, нацбилдинге, если мы до него доживем, опираться на сильные свои точки. Как сказал мудрец, послушай Ницше и сделай наоборот. Вот Фридрих, нехороший человек, он у нас не был никогда в отцах и не будет, мы ему не симпатизируем. Советовал падающего толкать. Не надо толкать никакого падающего. Мы будем советовать растущее, наоборот, поддерживать, окапывать, подкармливать и поливать, чтобы оно выросло у нас еще в два раза шустрее. Последнее, что хочу сказать про это мероприятие, было бы очень соблазнительно сравнить бы его с какими-то сравнимыми мероприятиями, скажем так, у лоялистов-патриотов. Они же тоже деньги собирают. И маскировочные сети плетут, и носки вяжут. Но, понимаете, в чем проклятие лоялизма? Проклятие лоялизма в том, что у нас нет никакого способа отделить государственное принуждение от народной инициативы. Мы не можем знать, когда у нас есть какие-то сборы на мальчиков-зайчиков и на их носки. Мы не можем знать, что из этого дадено «Газпромом», «Газпромнефтью», «Транснефтью» и «Роснефтью» или каким-нибудь подневольным региональным олигархом, который платит половину суммы, а на другую половину строит свою собственную ЧВК, как один там, не будем показывать пальцем, медный король из Екатеринбурга. А что из этого действительно лепта вдовицы и 100 рублей старушки? Вот в этом-то и беда, понимаете, когда вы прислоняетесь к государству, оно вас поглощает. И дальше ваша субъектность гражданская растворяется в нем. Вот такая грустная, тяжелая ситуация. И именно поэтому мы не можем вот тут даже ряда положить. Одно с другим приходится анализировать то, что подлежит анализу. Но, тем не менее, новость это хорошая. Подозреваю, что события, потому что такие акции можно проводить время от времени, и это еще может быть событие не только потому, что это будет иметь продолжение организационно того же типа, но и потому, что это дает людям ощущение принадлежности к большой, сильной, успешной группе. А это начало всякой, не только гражданской, но и политической активности. Никто не любит быть одиноким лузером, некоторые любят быть одинокой жертвой, но таких людей мало. А вот присоединяться к успешному, и это наш базовый с вами человеческий инстинкт, и давайте его тоже будем поощрять.
Следующая новость, точнее события.
Следующие не такие хорошие. Значит, далее у нас с вами следует, я бы сказала, целый блок событийных новостей, новостных событий, и связан он с одной темой, или, точнее говоря, пронизан одной темой. Мы с вами наблюдаем, как Министерство обороны пытается, если вот в таких обобщающих политологических терминах, пытается вернуть монополию государства на легальное насилие. Если в терминах менее торжественных, пытается присвоить себе, во-первых, распоряжение добровольческими отрядами и частными военными компаниями, а во-вторых, максимально упростить для себя набор контрактников. Мы с вами говорили многократно, что мобилизация осенняя 22 года была системой воспринята как почти катастрофическая, и чем больше времени проходит, тем яснее мы это видим. Очевидно, она не удалась в какой-то большей степени, чем нам снаружи видно. Почему мы так думаем? Потому что мы видим усилия ее избежать. Любым способом, только не мобилизация.
Системе не понравилось.
Совсем не понравилось. Вот прям вообще. Мы можем рассуждать и рассуждаем о том, что именно не понравилось, по какой причине, но сейчас давайте просто зафиксируем факт. Поэтому принято новое решение, концепция изменилась. Теперь набираем контрактников. Контрактников мы набираем посредством работодателей. Это тоже очень интересный сюжет, нам пишут. Опять же, это не очень хороший заход, но приходится. Нам действительно много пишут, сегодня мы еще будем ссылаться на письма дорогих читателей и слушателей, на их сообщения с мест. Как, сколько я теперь знаю, например, о происходящем в Ростовской области, вы себе не представляете. Граждане из Ростовской области, ваш каждый шаг почему-то сообщается мне. Я даже не то, чтобы об этом просила, но так получилось. Так вот, пишут нам следующее. Работодатели, причем самые разные, бюджетные организации совершенно невинного гражданского типа, колледжи, иные учебные заведения, вплоть до художественных, обязаны проводить собрания, то есть сгонять своих слушателей, учеников, работников в какие-то залы, к ним приходит представитель Минобороны, представитель военного комиссариата и рассказывает им, как прекрасно заключить контракт с Минобороны. В особенности, конечно, случаи с художественным колледжем тут радует. Кто там должен был побежать немедленно контрактоваться, не очень ясно, эти ли, так сказать, хрупкие юноши и девушки, которые там рисуют.
Недаром же ЧВК Вагнер это музыкантское такое.
Будет еще отряд скульпторов. Да. Совсем страшные люди. Опять же, как в анекдоте про стройбат. Эти вообще звери, им даже оружие не выдают. Так вот, им рассказывают, как, опять же, прекрасна служба по контракту. Причем рассказывают в очень интересных терминах, напирая, естественно, исключительно на материальную составляющую, много денег, выплаты немедленно, выплаты помесячно, выплаты потом, страховые, гробовые, наградные, социальный пакет тоже выдающийся. И не обязательно, на самом деле, участвовать в СВО. Много других есть мест, где тоже вы понадобитесь. Может быть, вообще вас никуда и не пошлют. А деньги вы все-таки получите. Это второй мотив сквозной. Третий сквозной мотив. Я знаю, что вы ничего подписывать не будете, но мне надо вам это рассказать, а вам надо вот это вот все выслушать, а дальше делать, что хотите. То есть эти лекторы, просветители, они как-то пытаются немножко отстраниться от своего собственного материала. Типа, я тут не это, меня мопед не мой, я просто разместила объяву. Вот какая-то такая позиция. Так вот, значит, на работодателей, между прочим, возлагают и материальные расходы, связанные с этим. В ряде случаев слышим мы о том, что работодатель обязан продолжать платить зарплату работнику, пока он находится на контракте. А сколько он будет находиться на контракте, неизвестно никому, даже президенту. Вот он сегодня встречался у нас с военкорами, его спросили, как вообще уволиться-то можно? А он говорит, что в отпуск будем всех отпускать. Конечно. Уволиться нельзя, но вам и не нужно. Зачем вам это самое? На побывку.
Еще лучше сделаю.
На побывку и обратно, да. На побывку первый класс. Вы слыхали, это нас.
Ну, действительно, в отпуск едут, ну, как бы, я знаю, что в регионы сейчас действительно приезжает много отпускных людей.
И, как заметил верховный главнокомандующий, большинство из отпуска возвращается.
Да.
Это особенно радует. Так вот, значит, это наш с вами сюжет избегания мобилизации и при этом набора людей, которые все-таки совершенно необходимы. Этой же цели, видимо, служит вот этот неожиданный объявленный приказ министра обороны о том, что все добровольческие формирования обязаны теперь подписать с Минобороны контракт. А я не буду сейчас раскрывать военную составляющую всего этого дела, раскрывать не в смысле секрета, а в смысле говорить об этом. На эту тему есть много других говорящих. Но я обращу внимание на то, что мне прям бросается в глаза. Нету никакого приказа. Нет бумаги, нет документа. Искали всю неделю, не нашли. То ли он секретный, то ли его вообще не существует.
Как интересно.
И смотрите, откуда мы вообще об этом знаем? Мы знаем об этом с уст заместителя министра обороны Николая Панкова. Он говорил об этом на селекторном совещании. Более того, если вы пойдете на сайт Министерства обороны, то вы не найдете там этой даже новости. Не говоря уж о том, чтобы найти там этот документ. Я искала. Поэтому вот все только исключительно в пересказе. Тем не менее, замечательные политические последствия не заставили себя ждать. О чем, собственно, шла речь? О том, что все добровольцы, добровольческие отряды должны заключать контракт с Министерством обороны, таким образом становиться контрактниками. Опять же, президент сегодня сказал, что это необходимо для того, чтобы получать социальные гарантии от государства. Иначе без этого не получится. Государственные монополии на легальное насилие носят очень разнообразный характер. ЧВК Вагнер больше всего на виду, но они отнюдь не единственные. Есть целый ряд ЧВК, создающихся при корпорациях, прежде всего государственных корпорациях, они иногда замаскированы как ЧОП. чопы. Но это такие чопы тоже с вертолетами, своеобразные. Тяжеловооруженный чоп, я бы так сказала. Есть добровольческие отряды. Они носят разные поэтические названия, типа отряд Александра Невского или, наоборот, какие-то фашизоидные, там, типа Эдельвейс. Но, тем не менее, их правовой статус тоже, в общем, неопределенный. Есть тероборона, которая не очень серьезно выглядит в одних регионах, а в других выглядит вполне серьезно и тоже не очень, скажем так, любит публичность. Вот кого больше видно, тот и менее всего кажется таким боевитым. А вот кого видно поменьше, те посерьезнее. Теперь, в самый, надо сказать, подходящий момент, скажем аккуратно, не будучи военными аналитиками, но нам бы казалось, что период активного наступления противника заставляет всех, это же кажется, должен подписать какую-то бумагу. А куда он пойдет ее подписывать? А если он там где-то окопался? А в общем, не очень понятно, удачно ли выбран этот момент, но они все должны теперь, так сказать, национализироваться. Все эти люди должны стать сотрудниками Министерства обороны. Напомним, что когда так называемых добровольцев вписывали в российское законодательство, они там были вписаны как добровольцы, помогающие Министерству обороны в осуществлении его функций. То есть они все к Министерству обороны как-то вот подгоняются. Мы видим тут очень целенаправленные системные усилия Минобороны по тому, чтобы стать монополистом на этом рынке. Значит, наиболее прославленные ЧВК России, они же музыканты, устами своего владельца заявили, что ничего они ни с кем подписывать не будут, а другой батальон под названием «Ахмат» подписал такое соглашение прямо вот под камерой. Вообще дружба двух братьев, братьев, скрепленных капслоком, соответственно, Рамзана и Евгения, как-то расклеилась. Они уже братья. Друг друга теперь, да, называют не братьями, а какими-то другими
сестрами.
Сестрами скорее, да, блогерами ругаются, вот до чего дело дошло. Вот как мы видим, пути их разошлись, и тактики ими применяются совершенно разные. Тут еще один момент обращает на себя внимание. Мы помним, что когда в Белгородскую область зачастили диверсанты и беспилотники, то ЧВК «Вагнер» также предложила им свою защиту и сказала, что мы туда придем и русскую землю грудью своей широкой закроем. Мы помним, что разевали, так сказать, как-то, как бы это сказать-то, облизывались, давайте так. На Белгородскую область вагнеры-то эти уже давно. Они уже предлагали совместные учения, помните, какие-то тренировочные лагеря, и давайте мы вам сделаем линию обороны. А губернатор Гладков отказывался. Вот курский губернатор сотрудничает с Вагнером, белгородский не сотрудничает. Мы с вами помним, что мы за этими двумя губернаторами следим. Так вот теперь оказалось, что русскую землю широкой грудью защищать будет батальон «Ахмат». Они подписали контракт с Минобороны. Они теперь у нас будут обеспечивать безопасность Белгородской области. Мы поздравляем жителей Белгородской области, надеемся, что им станет действительно безопаснее, они нуждаются в этом, у них безопасности не очень много в последнее время. Но смотрим также на вот эту вот любопытную крайне политическую динамику. Не очень многообещающе выглядит публичный отказ исполнять приказ Министерства обороны со стороны граждан, которые никак не обозначены в российском законодательстве, кроме как в его уголовном кодексе, но тем не менее, что называется, имеем что? Имеем. Посмотрим, что из этого всего выйдет. Дальше, еще раз повторю, гораздо легче раздать людям оружие и назвать их какими-то там отрядами, чем потом собрать всю вот эту вот, так сказать, разлившуюся материю, как-то сгрести ее обратно, так сказать, фарш провернуть, как это называется, назад. Но, по крайней мере, видим такую попытку.
Ну вот то, что сегодня президент по этому поводу все-таки сказал, я за то, чтобы все подписали и так далее, это имеет значение?
Это должно было, видимо, придать политическую валидность заявлениям Шойгу. Опять же, даже не Шойгу, а его заместителя. Было бы прекрасно, если бы все-таки показали бы еще приказ. Может, он появится, но пока его совершенно нет, уж хочет его прочитать. Он в разных источниках излагает содержание его довольно-таки по-разному. В одном говорится, что обязаны подписать, в другом говорится, что могут, имеют возможность подписать. Президент у нас со свойственным ему гуманизмом придает всему этому такую мягкую и необязательную форму, от него же вообще ничего не двусмысленного, не дождешься обычно. Что вот хотите там пенсии и выплаты к праздникам, вот подписывайте, это все заради социальных гарантий, а не ради того, чтобы, например, национализировать этот самый ЧВК-сегмент, который чрезвычайно разросся при попустительстве политического руководства в последнее время.
Буквально стучится, спрашивает, куда отдать деньги.
Вот, хотите денежек, например, вот, пожалуйста, подпишите, подпишите здесь, больше ничего от вас не требуем. Одновременно у нас в Государственной Думе, которая заседает, и завтра будет довольно интересное заседание 14 числа, внесен туда законопроект, интересно существенным образом изменяющий российское уголовное законодательство. Значит, это тот проект, который сегодня уже успел прославиться как освобождение от уголовной ответственности для участников СВО. Это не совсем так выглядит, но надо сказать, что если присматриваться к этой бумаге, то выглядит она еще ужаснее, чем, к сожалению.
Это замечательный анонс для того, чтобы посмотреть рекламу.
Это многообещающее начало, да. Ну хорошо, давайте, дорогие слушатели, посмотрите рекламу, это будет самое веселое из того, что вы увидите до конца нашей передачи.
Что было в России 100 лет назад? Угар НЭПа. Только что закончилась гражданская война. Еще жив Владимир Ильич Ленин, а Троцкий уже написал свое знаменитое письмо членам РКПБ. А теперь подумайте, сколько всего произошло за 100 лет. Пришли и ушли Сталин, Хрущев, Брежнев, нерушимый союз распался на отдельные государства. Человек полетел в космос. Мы увидели невероятную эволюцию техники. Да что там говорить, появилась самая фантастическая вещь на свете – интернет. В первые годы советской власти была введена жесткая цензура, которая действовала до 91 года. А поговаривают, что она действует и до сих пор. Даже Ленин был вынужден нелегально выписывать газеты из Европы, а ведь мог бы оформить подписку на Pay-per-VPN и пользоваться ей до 2023 года. Мы не знаем, что будет через 100 лет. Единственное, в чем мы уверены, будет работать сервис Pay-per-VPN. Этот надежный сервис сделала команда петербургского независимого медиа «Бумага». С ним пользователи из России получают доступ ко всем заблокированным в РФ сайтам и соцсетям, а пользователи из других стран – доступ к российским сайтам. При этом ваши данные в полной безопасности, потому что Pay-per-VPN не хранит данные пользователей и не отслеживает трафик. Создатели сервиса гарантируют надежную защиту, подкрепляя гарантии своей безупречной репутации уважаемого петербургского медиа. Еще один важный плюс – доступная цена и множество тарифов. Вы можете купить месячную подписку и протестировать сервис за 200 рублей. А можете подписаться сразу на год, два или даже 100 лет. Кстати, столетняя подписка стоит всего 5000. Это 50 рублей в год или 4 рубля в месяц. Оплатить сервис можно картой любой страны, а если возникнут трудности, всегда можно обратиться в техническую поддержку, где отвечают живые, доброжелательные люди. Это и сейчас редкость, а уж через 100 лет. Еще выгоднее можно получить сервис Pay-per-VPN по промокоду FEANOR, который дает скидку 10% на любую подписку, кроме вечной. Подписывайтесь и пользуйтесь всей семьей с неограниченного количества устройств. Ссылка в описании.
Итак, многообещающее начало очередного законопроекта.
Итак, законопроект привлекает внимание уже своим названием. Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции. Инициаторы – депутаты Крашенинников и депутат Панькина и сенатор Клишес. То есть наши с вами два любимых законотворца. Вовсе не пупсень российской конституционной системы. Значит, смотрите, почему название привлекает наше внимание? Потому что, по крайней мере, пока, может быть, эта деталь как-то была упущена, она появится, но пока на этапе первого чтения нет здесь внесения изменений в Уголовный кодекс. Этот закон коренным образом меняет порядок привлечения к уголовной ответственности для некоторых категорий граждан. При этом у нас система кодификационная, континентальная, так называемая правовая система, она строится на кодексах. Это базовые наши документы. Поэтому того, что в Уголовном кодексе нету, не может быть в уголовном процессе и в уголовном праве. Значит, я надеюсь, что они про это каким-то образом вспомнят. Может быть, высказывается предположение, таким хитрым путем решили пойти для того, чтобы не получать отзыв Верховного суда, который необходимо получить, если вы вносите изменения в кодексы. Но это какая-то глупая довольно хитрость. Очень подозрительно выглядит скорость рассмотрения. Значит, внесено сегодня...
Ну, пора уж привыкнуть.
13.06. Далее. Отзывы, замечания, предложения к законопроекту, срок предоставления до 18 часов.
Вау!
Да. Значит, перед первым чтением законопроекты рассылаются в региональные собрания всех субъектов Российской Федерации, а также многим другим субъектам права законодательной инициативы. Значит, до 18 часов. Первое чтение ожидается завтра. Это что такое вообще? Хочется обратиться к Павлу Владимировичу Крашенинникову из всей этой компании.
Ведь был же приличным человеком.
Как это? Христос на кресте просил простить тех, которые не ведают, что творят. Значит, вот которые ведают, с ними не знаешь даже, к кому и обращаться в такой ситуации. Значит, далее. Что тут, собственно говоря, написано? Странность законопроекта стоит в следующем. С одной стороны, В нем сказано, что если вы находитесь под судом следствием и заключаете контракт, опять же, с Министерством обороны, то есть участвуете в СВО в период мобилизации либо в период военного положения, то вы освобождаетесь от уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести.
Либерализация.
Либерализация. Понимаете, в чем дело? В чем тут странность? С одной стороны, выглядит довольно ужасно, с другой стороны, в принципе, такое решение можно принять и сейчас, потому что среди смягчающих обстоятельств, которые могут позволить суду освободить вас от уголовной ответственности, указывается деятельное раскаяние, небольшая тяжесть, впервые совершенное преступление, отзывы коллег с места работы.
Мы не привыкли по таким обстоятельствам работать.
Значит, есть норма об освобождении наказания в связи с изменением обстановки. В принципе, если человек совершил преступление и записался добровольцем в армии, он и до этого мог быть освобожден от уголовной ответственности.
Мы уже даже знали такие кейсы.
Совершенно верно. Суды могут принимать такое решение. Это в рамках закона Уголовного кодекса. Но, понимаете, в чем, видимо, отличие? Они могут.
А теперь должны.
А теперь обязаны. Да. То есть не хочется никому оставлять вот этих вот самых потенциальных мобилизованных на произвол правосудия, на произвол суда. Судьям своим, собственным, тоже не очень-то доверяют. Значит, вот хочется гарантию, бумажку такую вот серьезную, броню, понимаете? Итак, лица, которые не служат, но намереваются, освобождаются от уголовной ответственности за преступление небольшой и средней тяжести при поступлении на военную службу. Лица, которые уже служат, освобождаются от уголовной ответственности, судя по тексту, вообще любой, при условии, что оно совершено до вступления в силу этого закона. Депутат Панькина, соавтор, помните, такая молодая депутат от Башкортостана, значит, она комментирует, ни Крашенинников, ни Клишас почему-то не комментируют публично эту волшебную инициативу. Так вот, она говорит, что положение, содержащееся в законопроекте, предложено распространить только на тех лиц, которые совершили преступление до его вступления в силу, чтобы возможность заключить контракт, находясь в исправительном учреждении, не стала мотивацией преступного поведения граждан. Спохватились. Значит, граждане сейчас уже знают о такой возможности, и если этот закон рассматривается, с какой бы скоростью он ни рассматривался, может, поэтому так быстро, чтобы люди не успели преступлений понасовершать. Значит, дорогие граждане Российской Федерации, гулять можно по буфету, практически как угодно. Смотрите аккуратнее, чтобы там не было у вас большой тяжести. Но тем
можно?
Не менее, если на сумму сверьтесь с Уголовным кодексом.
Угу. То есть гуся, например, если украдешь.
Гуся, то... порося, карася, да, все можно, все можно. Значит, насколько я понимаю, это некоторая легитимизация, легализация, точнее говоря, легитимизировать это невозможно, а вот вписать в закон можно, вербовки вот этих вот самых осужденных. То есть уже осужденных, они могут быть таким образом выпущены по УДО. В связи с тем, что они подписали контракт, и поэтому преступление, совершенное до вступления закона в силу, с них снимается.
Екатерина Михайловна, вы этих людей, вот видели вот этих депутатов, они ведь не могут не понимать, что они делают.
Что они
им самим, как в этом жить? Как вообще?
Ну, не знаю.
Они ведь открывают ящик Пандоры.
Может быть, они думают, что они расписывают этот ящик Пандоры под хохлому, потому что он уже был открыт некоторое время. Я не знаю, я не могу разбираться в мотивации людей с довольно помраченным уже сознанием. Естественно, они открывают ящик Пандоры, он же этот джин из бутылки, вот это вот все. Я помню, как президент Российской Федерации каждый божий год рассказывал, почему нельзя амнистию провести, потому что временное правительство в 2016 году выпустило уголовников на улицу, и вот что получилось. То, что сделало временное правительство, не идет ни в какое сравнение с тем, что делается у нас. Мы не просто выпускаем уголовников, мы их вооружаем, что никому никогда в жизни не приходило в голову. Значит, мы с вами еще на прошлой неделе говорили об упрощении порядка заключения контрактов. Это последовательная позиция Минобороны. Они постоянно снимают ограничения для возможности заключить контракт. Теперь это можно делать, не имея образования, только достигнув 18 лет, очень смягчены параметры по здоровью. И, кстати, в этом законопроекте, который сейчас идет в Думе, тоже говорится о том, что гражданин может быть освобожден от наказания в случае подписания контракта. Но это, вот опять же, граждане, находящиеся под следствием. Значит, одновременно, чтобы не только у нас были, так сказать, пряники сплошные, вот это вот был богатый ассортимент пряников, на которых написано, помните, такое было любимое слово у наших чиновников, безнаказанность.
Да.
Это считалось нехорошей вещью. Mm-hmm. Когда кто-то с ним пытался говорить про демократию и гражданские права, они говорили, свобода — это не безнаказанность. А вот это вот...
Безнаказанность?
Да, да. Но не перепутайте.
Свобода, да.
Вот это вот она и есть. Так вот, значит, чтобы вы не думали, что наше меню состоит из сплошных пряников, вот некоторое количество ужесточений. Значит, внесение в изменений в Кодекс об административных правонарушениях, об установлении ответственности за нарушение режима военного положения и об уточнении порядка задержания транспортных средств. Тоже, кстати, поправки в КАП лежали себе, лежали в Думе, назывались они просто поправки в КАП, потом на втором чтении туда засунули еще нарушение режима военного положения. Мы с вами помним, что у нас есть 4 воображаемых субъекта Российской Федерации, в которых у нас введено военное положение, где они расположены и каковы их границы, и кто там живет, неведомо, но названия их, так сказать, известны, можно их писать на каких-то облачках, на картах. Так вот, значит, если там вы как-то будете неправильно себя вести, нарушать режим военного положения, то штраф не будут зачитывать, бог с ним, арест до 30 суток для граждан. Значит, имейте в виду, дорогие граждане освобождаемых территорий, вот это вот, так сказать, ваши новые правовые перспективы. И еще два момента, связанные с любимым нами сюжетом, с электронными повестками и ограничениями на выезд, и иными ограничениями для призывников и мобилизуемых. Министерство внутренних дел продолжает уточнять положение вот этого уже принятого закона в своих нормативных актах. Помните, в прошлый раз мы говорили о проекте положения, о том, как смс-ками можно будет оповещать вас о повестке, которая пришла к вам на госуслугах. Сегодня, не сегодня, так сказать, на днях на сайте regulation.gov.ru появился проект приказа МВД о том, как будут ограничиваться права мобилизованных и призывников на управление транспортными средствами. Опять же, тут нет чего-то особенно нового. Но это разрабатывается в связи с законом об электронных повестках. Значит, при чем тут МВД? МВД тут вот при чем. Когда приходит электронная повестка, вы появляетесь в едином реестре военнообязанных, и эта информация должна поступать, согласно проекту приказа, в базу ГИБДД для решения о принятии временных мер. То есть вот эта база, по которой сотрудники ГИБДД смотрят номера машин, а вот там появится ваша машина, и если вы на ней будете кататься, вас будут останавливать. Санкций, правда, пока нету. По крайней мере, в приказе они не предусмотрены, может быть, появятся. Это вот к тому, что когда принят федеральный закон, понимаете, да, это за собой влечет всю следующую цепочку нормотворчества, то есть на этом дело не заканчивается. То есть это будет все применяться, ну, как только электронная база сформируется, пока ее нет, но надо этим работают. И последнее по поводу ограничений для призываемых. Возник вопрос следующий. Мы помним, что если человек получает уведомление на госуслугах, то ему закрывается выезд спустя 7, по-моему, дней, да? Если он не явился. Если он явился, он является уже призывником, то он теперь по новому закону обязан сдать свой загранпаспорт. Загранпаспорт должен храниться либо в военном комиссариате, либо в МФЦ.
А если он не появился, его загранпаспорт что, превращается в тыкву?
Вот это интересный вопрос. Мы его тут пытались уточнить. Сгорит ли загранпаспорт, если вы находитесь, например, за пределами счастливой Российской Федерации, никуда не являетесь, не ходите на госуслуги, вас забанили на госуслугах, и вы не знаете, что Родина нуждается в вас как никогда раньше. Насколько можно понять правовое положение, что называется, сейчас, этот ваш загранпаспорт должен быть сдан вами призывником. Значит, у вас документы забирать никто не имеет права. Вы, сознательный призывник, идете и его сдаете. Для того, чтобы вы стали призывником, чтобы вы получили этот правовой статус, призывная комиссия должна принять решение о вас. Это решение не может быть принято заочно, вы должны явиться. Если вы не явились, на вас возлагаются всякие ограничения. Но паспорт ваш, если он у вас в руках, никуда не девается. Нет такого основания для признания загранпаспорта недействительным, как его, так сказать, несдача. Если вы не находитесь не в России, призвать вас нельзя. И с вашим загранпаспортом тоже ничего не случится. Я не исключаю, что через некоторое время российские консульства и посольства за рубежом, если эта база призывников действительно образуется, будут с ней сверяться. И когда вы придете, продлевать свой загранпаспорт, они могут что-нибудь вам устроить. Ну вот с другой стороны, помните, схожий случай был. Ну вот уж. Тут пришел в родное посольство, его на части разрезали, поэтому бывает и хуже. Но это будет сложная ситуация, сразу хочу сказать. Российское государство любит как-то протягивать свои ручонки к тем гражданам, которые ее граждане, но вместо того, чтобы защищать их права, оно их только терроризирует. Но пока так.
Давайте тогда мы сейчас перейдем к понятию и пару слов еще о магазине shopdiletant.media.
По понятиям.
Что стало с принцами в Тауэре? Как бы спрашивает нас реклама магазина shopdiletant.media, а там новый комикс, и на него есть как раз предзаказ, можете оформить по соответственно, ссылки, которая, по крайней мере, на канале «Живой гость» точно должна быть. Ну, а мы переходим к понятию. Что у нас там сегодня?
У нас сегодня понятие есть, а отца нету. Но понятие у нас такое, что от него отрекся бы любой отец. А мы с вами уже успели порадоваться тому, что граждане присылают нам много всяких интересных документов. Я говорила о том, что вот из Ростовской области часто шлют. Ценники на фрукты и овощи тоже присылают. Например, сообщили, что спаржа из Египта появляется в городе Москве недорого. И также практически вся переписка и внутренняя документация Министерства просвещения почему-то пересылается мне. Видимо, из соображений, так сказать, сословной солидарности. Я рада, я это все читаю, но, дорогое Министерство просвещения, просто имейте в виду, если вы на совещании что-то сказали, или у вас какие-то внутренние инструкции циркулируют, все это придет ко мне обязательно. Вы, по-моему, несколько достали уже и профессорско-преподавательский состав, и широкие учительские круги, они уже не знают, кому пожаловаться вообще на вас. А мы это все фиксируем и записываем. Благодаря этому у нас с вами был в эфире, помните, проект нового учебного курса, который даже не Министерством просвещения, а Министерством образования был разработан для всех российских вузов, и называется он «Основы российской государственности». Мы в связи с этим уже с вами рассмотрели встречавшиеся там понятия «космизм», «коммунитаризм», но продолжаем находить все новые и новые сокровища в этой бездонной, я бы сказала, в этом бездонном колодце мысли.
Вы прям фанатка, на самом деле, этого учения.
Вы знаете, я люблю бюрократические документы, я их читаю внимательно, и когда там встречаются какие-то новые слова, я обращаю на них внимание. Поэтому сегодня, дорогие слушатели, мы с вами рассмотрим понятие государство-цивилизация через дефис. Может быть, нам еще экзамен сдавать. Государство-цивилизация, интересно же. Или цивилизация-государство. Итак, что это такое? Вообще, когда мы видим вот эти новые курсы, которые должны индоктринировать российское студенчество в правильном направлении о патриотической своей осознанности, и также, когда мы смотрим на всякие методические материалы, по которым надо разговаривать со школьниками, мы прям вот во первых строках видим вот эту фразу установочную: «Россия, государство, цивилизация». Вот такая у нее особенная стать, прости господи. Что же это значит? Что же это за такое выражение и откуда оно у нас пошло? Значит, мы провели небольшое исследование. Оно нам показало следующее. Впервые этот термин «государство-цивилизация» прозвучало в послании президента Федеральному собранию в 2012 году.
Какого президента тогда?
В 2012 году,
да.
Максим Владимирович. В 2012.
А, уже да. Избрали в 2012.
Да, да,
ага.
Да.
То есть вдруг, я подумал, было послание.
Нет, нет, это президент наш, постоянно действующий. Президент, не временный. Итак, цитата. «Мы должны беречь уникальный опыт, который передали нам наши предки». Предки, ладно. «Россия веками развивалась как многонациональное государство. Изначально так было. Государство-цивилизация, скрепленное русским народом, русским языком и русской культурой, которые для всех нас родные, которые нас объединяют и не дают раствориться в этом многообразном мире». Спустя больше 10 лет после того, как была произнесена эта фраза, мы видим здесь довольно много знакомого. То есть, смотрите, тогда еще не было никаких поправок в Конституцию, которые постулировали вот эту государственно-образующую роль неназванного по имени русского народа. То есть многонациональное государство скреплено русским народом, русским языком и русской культурой. Все остальные языки и культуры, ну, как-то, видимо, скрепляются. Там, каково их место в этой многонациональности, не очень понятно. И зачем все это нужно? Это нужно, потому что это не дает раствориться в многообразном мире. То есть, смотрите, есть многообразный мир. В нем можно раствориться, но это нехорошо. Поэтому нужно скрепляться. Скрепляться чем? Русским языком, русской культурой. Тогда получается уникальный опыт, переданный предками. Предков тоже продолжаем поминать. Какое-то вот это вот удивительное язычество, оно у нас не тогда началось, но, в общем, до сих пор и продолжается. Культ мертвых предков. Итак, изначально и веками Россия развивалась как государство-цивилизация. Вот Дмитрий Дондурий, ныне покойный, комментировал это послание в «Российской газете», между прочим, и довольно-таки пророчески писал: «Другой новый посыл президента – государство-цивилизация. Раньше он никогда не произносил этого термина. Это явно новые концептуальные разработки идеологических ведомств администрации президента. С точки зрения патриотизма это важная идея, но, по-моему, рискованно. Рискованная. Теперь мы без оглядок будем воспроизводить свою собственную систему координат, сами себе будем ставить оценки, а не станем, не подозревая этого, самоизолироваться». Вот что такое философское направление мысли. Да? А ключевая идея всего этого – это ведь изоляция. И спустя годы мы видим, это государство цивилизации уже в концепции внешней политики Российской Федерации, там тоже про тысячелетний опыт, а про исторические связи, выработанные за много веков, умение обеспечивать на общей территории гармоническое существование, определяет особое положение России как самобытного государства цивилизации. Вот опять. Самобытного государства цивилизации, сплотившей русский народ и другие народы, составляющие культурно-цивилизационную общность русского мира. Русский мир у нас, кстати, в концепции внешней политики тоже присутствует. А такие структуры, как Совет по внешней оборонной политике, подхватывает этот тренд, правда, поздновато, только в 23-м году, в 12-м они не чесались, небось, такое комментировать, а сейчас пришлось, да, но они там сейчас, по-моему, рекомендуют превентивно ядерную бомбу сбросить, как это в рамках тяжелого, но необходимого решения, взорвать атомную бомбу, чтобы предотвратить ядерную катастрофу.
Логично.
Абсолютно. Как это, пожар керосином. А, так вот. Но теперь, в 23-м году, они уже, члены СВОП, пишут и говорят об этом довольно активно. Говорят они, например, следующие, все такие интересные вещи. Ключевой характеристикой цивилизации является ее самодостаточность. Цивилизация не нужна...
Это кто вывел такое?
Это материалы Ассамблеи Совета по внешней оборонной политике. Это карагановские. Карагановская публика. Цивилизация не нуждается и не стремится интегрироваться в структуры, созданные не ей. Откуда они все это берут? Мне понять трудно. Значит, термин «цивилизация», не государство «цивилизация», а просто «цивилизация», он у нас с вами был в «Азбуке демократии», я посмотрела, в 2020 году. Там мы с вами говорили о цивилизации как о процессе, процессе оккультуривания, процессе противоположном варварству и одичанию, и говорили также о цивилизации как о некой культурно-социальной общности. Это специфический термин, его употребляют некоторые историки, выделяя несколько цивилизаций.
Еще и по-разному тоже определяют его.
Да, в современном политическом дискурсе, пожалуй, вслед за Хантингтоном пришло это слово, вот цивилизация, предполагаемый конфликт. Цивилизации существует много всяких карт с облачками, на которых там выделяется цивилизация майя, цивилизация античной Греции и Рима, цивилизация древнего Китая и так далее. Но нигде не сказано, что ключевой характеристикой цивилизации является ее самодостаточность. Она не стремится интегрироваться в структуру. Почему?
Раз, да.
Откуда они это берут? Мало понятно. То есть чем нам интересен этот термин?
Может быть, они какие-то компьютерные игры переиграли, где нужно за какую-то цивилизацию играть?
А была такая компьютерная игра?
Их много таких было,
конечно. Я даже просто, понимаете, я никакую игру играть не могу, не получается. Но когда-то на заре компьютеризации была такая игра Civilization. Я какую-то первую самую версию, кажется, играла. Может быть, вот в этом все зло. Потому что найти какой-то независимый, не то что независимый, а какой-то посторонний источник за пределами вот этого бюрократического документа оборота, в котором это государство, цивилизация как-то бы описывалось, невозможно. Но слова приобретают странный смысл, будучи произнесены определенными устами. То есть в этом самом термине слышится нам, во-первых, что Россия — это прежде всего государство, что вне государства, вне аппарата управления и принуждения, никакой России не бывает.
Ах ты.
Это цивилизация, которая определяется своей государственностью, а не, например, своей культурой или даже географическим положением. Понимаете, когда мы говорим всякие слова, то мы можем иметь в виду одно, а другие люди совершенно другое. А давайте вот пример приведу, который недавно мне пришел в голову. Популярный блогер Пригожин, говоря о том, что цели СВО как-то не достигаются, говорил, что с демилитаризацией Украины не получилось, потому что у них теперь оружие еще гораздо больше, и армия гораздо лучше, с денацификацией тоже не вышло, они теперь стали нацией. До меня дошло, что они могут под денацификацией понимать не борьбу с нацизмом, а борьбу с национализмом в смысле с понятием о том, что украинская нация вообще существует. Может быть, всем это было понятно уже давно, как говорится, 8 лет или 9 лет, но для меня это было открытием вот в этот вот момент. То есть, понимаете, слова облекаются плотью. Именно поэтому, дорогие слушатели, мы с вами так боремся с лженаукой, с еретическими концепциями и со всякого рода суевериями. Потому что сначала произносятся какие-то пузыри, ртом надуваются, и вроде как это звучит невинно и даже привлекательно. Вот почему я вам цитировала послание 12-го года. Мы его все слушали, я каждое послание слушаю. Ну вот это предки передали уникальный опыт русской культуры, для нас, для всех родная. Как-то не вызывает особого внутреннего протеста. Теперь читаешь, и это выглядит как просто программа массовых убийств. Больше ничего. Скрепление русским народом, значит, это самое государство, в котором есть цивилизация, а без него никакой цивилизации, собственно говоря, и не бывает. В принципе, цивилизационная теория и выделение России в отдельную цивилизацию действительно уходит своими корнями в учение славянофилов. Поэтому наши с вами старые друзья, там, Хомяков, Погодин, да, Леонтьев, например, они писали об этом. Но такого этатизма свирепого, то есть такого такой идентификации страны и цивилизации исключительно с ее государственной машиной мы до этого, что называется, не видали. А теперь вот, пожалуйста, это у нас не какие-то вот просто разговоры, да, своп-то, ладно, еще бог бы с ним со свопом, много нас интеллектуалов рассуждает о чем-нибудь, а это прям вот у нас в правоустанавливающих документах уже написано, и школьников, и студентов вот, этой вот, вот этому безобразию будут учить.
Ну а мы переходим к последней рубрике.
Вопросы от слушателей.
Должен сказать, что очень много вопросов на одну и ту же тему. Наверное, их пришли десятки.
Да,
я выберу три, которые вот разные аспекты одного и того же вопроса
Хорошо.
Подсвечивают. Яна Кошкина пишет. Почему в оппозиционной среде гробовая тишина по трансфобному законопроекту, который будут рассматривать в Думе? Людей лишат необходимой медпомощи, нарушив все рекомендации ВОЗ. Этот запрет – беспрецедентное явление. С таким же успехом можно было бы запретить химиотерапию для онкобольных или продажу инсулина, но все молчат. Квертуанетта спрашивает. Людоедский закон о запрете трансгендерного перехода в России – это еще биополитика или уже некрополитика с учетом связки лишения транслюдей необходимой гендерно-аффирмативной медпомощи и прогнозируемого роста числа суицидов в этой группе населения? И последнее подразделение, так сказать, подраздел этого вопроса. Почему оппозиционные организации боятся говорить о трансфобном законопроекте? Он обсуждается уже несколько месяцев. Это нарушение права на медпомощь идет вразрез с мнением ВОЗ. Почему всем плевать? Слишком боятся потерять уважение к ксенофобам? Сторонников.
Давайте сразу я за оппозиционные структуры и оппозиционных спикеров отвечать не буду, каждый за свою душу ответчик. Давайте я расскажу про себя, потому что это действительно законопроект, поэтому это по моей части. Почему я про это еще не рассказывала? Потому что это сложная и для меня не очень знакомая тема. Мне надо проект прочитать и разобраться в том, каким образом выглядит этот самый транспереход, какая здесь последовательность процедур. То есть как люди, скажем так, когда дело доходит до смены документов, что до этого должно произойти. Но что я могу сказать прямо сейчас, прямо сразу, даже не, это самое, не вчитываясь. Я могу сказать следующее. В принципе, ограничение права на получение медицинских услуг – это очень нехорошая тенденция. Обычно дело начинается с женщин, которым не дают или ограничивают их право на аборт и ограничивают их доступ к иным средствам контрацепции. Но можно креативненько подойти и начать с другой группы граждан, которых дискриминировать еще легче, потому что, во-первых, их меньше численно, во-вторых, они и так достаточно стигматизированы в общественном мнении, поэтому мало кто против этого возразит. А дальше действительно... Аналогия с помощью онкобольным очень реалистичная на самом деле. Если, в принципе, государство берет на себя смелость определять, чего люди могут делать со своими телами, чего они делать не могут, то оно редко останавливается. Да, это биополитика, значит, насчет некрополитики. Ну, скажем так, создание дискриминируемой группы, причем группы, дискриминируемой по физическим признакам, именно по признаку принадлежности, а не по признаку действия, это вот оно самое и есть. То есть ничего хорошего не видим. Значит, в Иране операции по смене пола, наоборот, всячески проводятся, и люди со всего Востока, и не только Востока, едут в Иран, между прочим, делать эти операции, поскольку они там... потолковали как-то Коран между собой и решили, что Коран не запрещает такого дела, а поэтому в Иране это делается. Вот видите, так парадоксально иногда выглядят традиционалистские общества. А мы и тут решили пойти своим путем, то есть мы не идем путем, так сказать, западных демократий, которые предоставляют людям самим делать с собой, чего им кажется правильным и необходимым, но мы и не идем путем традиционалистов, которые смотрят на какие-то тексты хотя бы, у них есть какая-то база, на которой они опираются, а у мы государство цивилизации.
Вот именно, вот просто сняли с языка.
В общем, дорогие слушатели, мы расскажем про этот законопроект. Он очень громко, что называется, зашел, но потом, как всем стало не до того, я смотрела, как он, я смотрела, с какой скоростью он бежит в Думе. Пока со скоростью не бежит, это совершенно никого не должно никак успокаивать, но это дает мне лично время на то, чтобы его прочитать.
Фаренгейт 1810 задает невероятно сложный вопрос. Я работаю в ОПК и все чаще...
Где, простите?
ОПК. Ага. И все чаще ловлю себя на мысли, нормально ли с моральной точки зрения работать в корпорации, которая так или иначе задействована в СВО? И делает ли это меня, хоть и опосредованным, но соучастником всего этого безобразия? Некоторые говорят, что можно просто уволиться, но это сильно ударит по бюджету семьи, которая от меня зависит. Да и получается, что специальность я получил зря.
О, да! Вот что бывает, когда государство становится авторитарным, совершает преступление и вовлекает в свои преступления миллионы граждан, совершенно ни в чем не виноватых. Нет, не только нет ничего дурного, а очень даже хорошо и правильно получать образование и работать по специальности. А потом раз, два, три, и ты уже оказываешься соучастником действительно массовых убийств людей. Я не могу человеку, отцу семейства, говорить: увольняйтесь, значит, будьте как птица небесная, отец наш небесный вас напитает. Это безответственные совершенно советы. Каждый соизмеряет свои риски со своими возможностями. Но да, вы причастны к машине, которая в конечном счете убивает людей в довольно больших количествах и не собирается останавливаться. Да, ваши таланты и способности, ваша трудовая дисциплина и этика, все ваши хорошие качества, которые в нормальной ситуации являются общественно полезными, сейчас являются общественно вредными. Как с этим быть? Надо думать. Значит, просто уволиться никогда ничего не просто, но думать надо серьезно. Подумайте, что вы можете делать. Я также не буду вас призывать сыпать песок в двигатели, потому что садиться-то вам, а не мне за это все. Но сядьте сами с собой, со своими близкими и подумайте, что вы действительно можете сделать. Может быть, составить какой-то поэтапный план, как, так сказать, постепенно отползать от наиболее горячей точки в аду в какие-то менее горячие. Ну вот это тоже так сказать, это лучше, чем ничего, это лучше, чем, так сказать, находиться в немом отчаянии, либо начать уговаривать себя, что на самом деле все нормально. К сожалению, это ненормально. А не ищите утешения в алкоголе. Этим занимаются государственные служащие. Обращаю ваше внимание на заинтересовавший меня материал в «Верстке» о том, как пьют госслужащие на Руси. Мы видим рост потребления алкогольных напитков и, да, подозреваем, что какой-то вклад в эти рекорды вносят и госслужащие. Вы так не поступайте.
Михаил Александр спрашивает вас: имеет ли значение для политической системы, с каким счетом автократ выигрывает выборы? Можно ли сказать, что 52-48 Эрдогана оставляет ему меньше возможностей для самоуправства, чем условно 8-20? Или победитель получает все, и счет через год никто, кроме ученых, и не вспомнит?
Очень хороший, очень тонкий вопрос, основанный на совершенно верном наблюдении.
Наши слушатели.
Наши слушатели, лучшие слушатели во всем кириллическом сегменте. Так вот, да, счет имеет значение, потому что если вы еле-еле перевалили свою, так сказать, политическую тушку через 50-процентный барьер, то это значит, что вы кому-то обязаны. Кто-то вас подпихивал, значит, за ножки там перебрасывал, и эти люди тоже чего-то будут хотеть за свое участие. Следовательно, вы должны будете как-то перераспределять свою власть между группами. Ну, например, вас какие-то поддержали кандидаты, вы этим кандидатам теперь должны. В принципе, такого рода расплата уменьшает тот мешок полномочий и ресурсов, которые есть у автократа. Это скорее выгодно. Но правда также и в том, что расплатившись, он может начать опять собирать ресурсы обратно в этот мешок. И если не через год, то через несколько лет он будет обладателем такой концентрации власти, распорядителем, точнее говоря, что, скажем, он поменяет опять конституцию, тут на Эрдогана мы смотрим с особым вниманием, если действовать по нынешнему закону турецкому, то это его последний срок пятилетний. Вот посмотрим, будет ли он пытаться тут чего-то подкрутить, опять же, континуизмом пресловутым заниматься, или все-таки нет. То есть бывает и так, и эдак, но в принципе победа с небольшим счетом несколько связывает руки на первом этапе новой легислатуры. Вот давайте так.
Последний, наверное, вопрос успею задать от Тима Давлетшина. Сегодня внесен проект федерального закона об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. Пояснительная записка утверждает, что медицинским работникам с иным образованием предоставляется право оказывать медицинскую, в том числе высокотехнологическую помощь. На что направлен законопроект? Стоит ли ожидать врачей с образованием экономиста или политолога?
Нет, я все-таки думаю, что имеется в виду с медицинским образованием.
Иным,
но иным. Смотрите, некоторое время назад уже мне присылали, и вообще не только мне, а я не хочу, чтобы так выглядело, как будто мне тут что-то присылают, какие-то тайны, большие секреты. Бывает и это, но мы сейчас не о том. Становилось известно о различных внутриведомственных документационных попытках как-то ускорить процесс подготовки врачей с тем, чтобы как можно раньше они могли приступать к работе. Это связывалось с высокой потребностью отпиливать людям руки и ноги, тем людям, которые приезжают с линии боесоприкосновения, как это теперь называется, ЛБС, или из-за ленты, как тоже нынче выражаются. То есть я вижу вот эту вот тенденцию: нужно больше врачей, врачей нужно быстрее, врачи же даже учатся очень долго, да, поэтому там меняли всякие нормативные документы с тем, чтобы они вот могли пораньше начинать уже работать. Возможно, вот это вот расширение, то, что я здесь слышу, надо, конечно, смотреть бумажечку-то, но мне кажется, что речь идет о том, чтобы люди могли, скажем так, по смежным специальностям работать. Ну, если вас будет оперировать, например, лор-врач, скажем, да, или, к примеру говоря, врач-педиатр будет разбираться с вашим осколочным ранением, ну, это лучше, чем ничего, дорогие слушатели, ну, лучше, наверное, вообще не попадать в такую ситуацию. Это вот то, что, скажем так, открывается самому поверхностному взгляду.
Спасибо большое, дорогие друзья, если вы живете в Гамбурге или где-нибудь рядом, в Бремене, Киле или даже Копенгагене, я не знаю. То 10 июля мы с вами встретимся, и там вы сможете задавать вопросы уже непосредственно из зала. Ну а мы сегодня прощаемся. Спасибо всем, кто смотрел «Статус». Не забывайте, что мы выходим на трех каналах, соответственно, можно пройти и поставить 3 лайка на канале Екатерины Шульман, на канале «Живой гвоздь» и на канале «Бильд на русском». До свидания.
Спасибо.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».